все сначала, а? Может быть, не сейчас? Потом?
Нет, сейчас.
Ну, значит, теперь ты начнется. Самое интересное.
Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. Дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. И улетающий вдаль самолет в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгою, точный курс найдет. Прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Там веками ветры, да снегами лить, там совсем недавно геологи прошли. Будем жить в поселке мы пока что не богатым, чтобы все богатства взять из-под земли. А ты улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Мчатся самолет выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов. Улетающий вдаль самолет в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Говорит радио «Томский благовест». В эфире программа «Исторические хроники». У нас сегодня в гостях Николай Константинович Зайченко. Николай Константинович стоял у истоков создания Томского государственного телевидения, то, что сейчас называется ГТРК «Томск». Не один десяток лет был главным инженером Томского государственного телевидения. Николаю Константиновичу 85 лет, однако Николай Константинович легко общается и с компьютером, и с прочими, да, Николай, гаджетами. Здравствуйте, Николай Константинович.
Здравствуйте.
Я благодарен вам, что вы уделили нам свое время драгоценное и пришли к нам. И, наверное, вот такой первый вопрос. 50 лет. Ну, вообще-то я завидую вам, Николай Константинович, потому что отработать 50 лет на одном месте, это на самом деле очень здорово, имея одну запись в трудовой книжке. И я бы хотел, наверное, сразу начать... Вот наше томское телевидение, в каком году оно началось и с чего началось? Вот вы перед эфиром немного рассказывали.
Дело в том, что Томский, коль Томск город институтский, то все началось с политехнического института. Где-то в 1950 году примерно ректор политехнического института Александр Акимович Воробьев прочитал в газете «Сибирь социалистическая», что Новосибирское вскоре будет телевидение. Он пригласил к себе лаборанта кабель продукции кафедры продукции Бакакина Александра Александровича и сказал: ты вот посмотри, какой-то Новосибирск будет иметь телецентр свой.
Именно искал какой-то, да?
Да, какой-то институт Новосибирск. Потому что тогда Новосибирск был еще молодой.
Ну, академгородка тогда,
да, ничего не было. Ничего было. Да. Томск должен быть телевидение. А в это время...
А в городе Томске, Таня Николаевич, только радио было, да?
И радио не было, так сказать. Радио было... Радио долго... Радиостанция была в Новосибирске.
А, из Новосибирска вещали?
На длинных волнах вещали. Радиостанция. На эту радиостанцию новосибирскую выходили по очереди Томск, Новосибирск, Кемерово, наверное, Барнаул. Какое-то короткое время, вот они по очереди...
А радиостудия в Томске уже была тогда, получается? Откуда выходили? Где дикторы были?
Кто студия как? Была, конечно.
Студия была, да?
На Батенькова 5.
А, вон как, да?
Там, где библиотека. С правой стороны библиотека, с левой стороны студия была. Студии, и оттуда выходили. И в это время телевидение Новосибирска хотели делать, по примеру, харьковчан. Потому что в Харькове сделали любительское телевидение. Самодельное.
Именно любительское.
Любительское.
Да? И... Но любительское-студенческое, да?
Да. И поехали в Харьков два наших радиолюбителя, Бакакин Александр Александрович и Сила Евгений Николаевич. А Сила Евгений Николаевич, он в прошлом году умер, ему было 102 года. Он когда-то еще челюскинцев помогал спасать, связь держал с ними.
Ну, тогда вот радиолюбители же как раз, да, помогли,
да, поддерживать? Ну, короче говоря, потом начали делать телевизор, телецентр в политехническом институте, в физическом корпусе, там где-то наверху.
Это угол Усова и проспект Ленина, да, правильно, да?
Да. И когда сделали, увидели, что можно сделать телецентр. В это время готовились отметить 300-летие Томска. И в те времена праздники встречали подарками. И решили подарком сделать телецентр. То есть политехнический институт решил сделать телецентр. Чтобы сделать телецентр, нужно было, как известно, волны, на которых транслируются телевизионные передачи, это за короткие волны, идут примерно как свет видимый. То есть напрямую видимость. Поэтому нужно антенну как можно выше поднимать.
То есть в пределах горизонта.
Да, в пределах прямой видимости, так сказать, как правило. Как надо найти самую высокую точку в городе. Вот высокой точкой оказалась водонапорная башня.
На углу ныне Пушкина и Яковлева, да?
В этой башне разнесли передатчики, а напротив, на Краснопожарника 5, построили
это
здание.
Это Яковлева так называлось,
сейчас,
да?
Сейчас Яковлева, тогда было Краснопожарника. Построили здание телевизионной лаборатории, потому что это же партизанщина, это же незаконно делали.
То есть здание, по сути дела, было политехнического института,
да? Потому что у меня есть акт приема в эксплуатацию здания телевизионной лаборатории политехнического института.
Вот как?
Есть. Но работа делали, уже оборудование делали в 10-м корпусе, с правой стороны, там на первом этаже были комнаты, и там делали оборудование.
Это где сейчас ВТФ находится, да, всегда там лаборатории в 10-м корпусе? Этот же корпус,
да,
на Лагерном саду, да?
Наверное.
Да.
Сейчас там же делали и передатчики. И сейчас один из товарищей, который делал передатчики...
Телевизионные передатчики.
Телевизионные передатчики. Да? Телевизионные передатчики делал.
А почему, говорите, передатчики во множественном числе? Он был не один?
Ну, передатчик, надо же изображение, звук.
А, все понятно.
Далее. И потом, когда сделали для Томска, то заинтересовались другие. Прежде всего, Барнаул. И поэтому сразу начали делать для Барнаула.
А, вот как.
Потом Бийск, Хрубцовск, Кузьминогорск и так далее.
Но это не промышленное производство, это, по сути дела, студенческая лаборатория, да,
Клепало? Лаборатория институтская делалась и так далее.
А, Николай Константинович, а когда первый раз запустили, где в телевизоры ставили, кто видел первый сигнал? Вообще, что было?
Говорят, что когда телевизор был сделан на солярфической трубке, видели. Я это не знаю, потому
не знаю,
что
да?
я начал работать на телевидении 18 августа 1956 года, то есть уже прошел год с небольшим, как работало телевидение.
То а есть... что показывали, не помните?
Вы знаете, вот у нас есть одна работница, одна женщина, угу. Смолецова Мария Даниловна. Она начала работать на телевидении, когда еще не было телевизионных передач.
То есть она начала работать, по сути, на телевидении, когда не было телевидения, да?
Да.
Каламбур,
вот почему? Так. Потому что телевидение в Томске считается 30 апреля 1955 года. Показали кинофильм «Верные друзья».
А, вон как.
И потом, вплоть до 1 ноября 1955 года, то есть сколько? Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь.
Ну, почти ноябрь, полгода.
То есть 7 месяцев показывали только кинофильмы и показывали таблицу для настройки. То есть шла таблица.
А я помню в своем детстве еще перед началом вещания сначала таблица была, да?
Да.
И после окончания вещания была таблица, да?
После окончания, я не знаю, так сказать.
А в чем смысл, Николай Ильич? Почему таблицу именно показывали, например, а не картинку, не пейзаж города? В чем был смысл?
Ну, чтобы достроить, чтобы были не кривые
понятно.
Лица.
А, раньше же, да, подстройка была, диагональ, подстройка. Ширину, да? Это сейчас подстройка. Мы никакой подстройки нет.
Дело в том, что техника была несовершенная, сложная, ламповая. Но что интересно, что люди, которые обслуживали эту технику, знали досконально. Досконально.
А как иначе?
Знали... Каждая лампа, что делает, каждое сопротивление, каждый конденсатор, все знали. И специально было, как октябрь начинался месяц, учеба техническая, все учились.
А где учились, Николай?
Прямо на работе.
Да, на работе, да. Николай Алексеевич, я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники», у нас в гостях Николай Алексеевич Зайченко, ветеран томского телевидения, стоявшего у стоков и, по сути дела, работавших с первых дней. Николай Александрович, а когда вот телевидение стало уже похоже на телевидение? Когда появилась вот редакция там новостей, да? Вот мы знаем имена, там, Ирина Петровна Кречмер, да, вот это я вырос на этих ведущих новостей.
Вы знаете?
Дикторов их называли, да, их не звали ведущими, такого же слова не было, да, был диктор. Причем эти люди входили своими голосами и ликом в каждую семью.
Вы знаете, вот когда сейчас говорят, что раньше было политическое, очень, так сказать, политизированное телевидение, то я не согласен с этим. Почему? Потому что первые времена телевидение было познавательное, просветительское, культуру, знания. То есть долго-долго и не было никаких новостей. Не было новостей. Потом появились на телевидении... информация с радио.
Ага.
Пришла и начали читать.
А на радио новости были, да?
На радио новости были. Вот. А телевидение не было читать. Потом стали выпуски где-то раз в неделю выходить. Ну и так далее. Потом уже стали ежедневными выпуски. Что интересно, вот я помню, что ведь для того, чтобы показать что-то, надо же, видимо, фонов не было, видеокамер не было, ничего же не было. Было, но кино уже было. И поэтому на кино снимали.
То есть снимали, я разъясню, что снимали на кинопленку.
На кинопленку, пленку проявляли.
Да?
Да.
Кстати, проявочная находилась где-то где-то в районе кинотеатра «Пионер», да? Бывшего.
Это уже потом.
Потом, это уже позже, да?
Все было там на месте. И потом печатали, и потом только давали. Я помню, что «Побережный» и я... делали, поставили еще дополнительную одну лампу и стали бы сразу негатив показывать.
То есть, чтобы ускорить,
чтобы
процесс,
ускорить
да?
процесс.
Николай Александрович, а в то время вот была гордость, то, что вы работаете на телевидении? Это же нечто новое совсем, да?
Ну, во всяком случае, дикторы...
Это как космос, наверное, примерно. Да?
Дикторы знали... Люди, население знало только дикторов. Они не знали никого из редакторов, потому что они не выходили...
Но вы были герои за кадром.
Да, они фронт. Все за кадром были.
Вы были герои невидимого фронта.
Да.
Простите, да?
А диктор это общался уже... Он был гостем каждый день у населения.
У всех у населения.
Люди собирались... Так, как телевизора было мало, и было...
А вот, Николай, да, простите, что я перебью. Вот сейчас говорят про рейтинги, да? А вот где был 100% рейтинг, да? В 6 часов вечера в городе Томске, да? В 6 же вечера раньше начинал работать, да?
Да.
И где-то до 10, до 11, да? Вот это я помню, 60-е годы. В 6, да, в 11 где-то, наверное, заканчивал.
Мы сперва работали 4 раза дня в неделю.
4 раза в неделю, сначала было.
Потом стало, так сказать, только один день выходной, а потом уже
и 7 дней в неделю, да?
Да.
А это, по сути дела, вся студия сидела до конца рабочего дня, до 11?
Во всяком случае, передачи шли все живыми, живыми. То есть обязательно есть...
А фильмы откуда крутили?
Что?
Фильмы.
Фильмы.
Кино же всегда. Я ждал кино всегда. Сначала были мультфильмы, потом кино.
Ну, у нас стояли 2, потом 3 проектора, и фильмы показывали.
С проектора, да?
С проектора.
А как загоняли в эфир с проектора?
Стояла камера.
Камера.
Которая преобразовывала изображение в электрический сигнал и пошло потом
дальше. А, вот каким образом, да? Понятно.
Потом мы впоследствии просто такую же камеру, которую вот носили оператор на плечах, уже потом ставили, ну, когда цветные нужно было показывать, ставили на проектор и тоже преобразовывали. Ну,
по сути дела, много лет это так и было, студия студенческая, да, вот где искали что-то, новые инновации, придумывали.
Ну, например, вы понимаете, даже в провинции, в Томске, видели, что вот в Москве сидят, а за ними называется маска или проекция.
Да.
То есть сидит ведущий, а за ним какие-то события.
Лес там, например, река.
Да. И мы тоже хотели делать. Да мы что делали? Взяли большое стекло. Это стекло...
Ну, большое, прям огромное получается, ну, да? Там?
Большое, такое вот, как...
Ну, 2х2, например, да?
Нет,
как меньше, вот, как стекло. Огромное, да?
В Академ городке сделал ее матовым. И на него давали изображение, и товарищ получалось, как будто сидит на фоне...
На фоне там улицы и прочие вещи, да? Николай Константинович, у меня вопрос. Я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники». У нас в гостях Зайченко Николай Константинович, главный инженер ВГТРК, человек со стажем работы в телевидении 50 лет. А как появилось вещание центрального телевидения? Вот эти вот голубые огоньки новогодние. Каким образом и как сигнал гнали из Москвы в Томск? Вы же за это отвечали,
итак,
да?
Итак, до 1969 года, в Томске было только Томское телевидение. Никаких других телевидений не было.
Угу.
Ни московское, ничего. Впервые, но потом Москва запустила систему космической связи «Орбита».
«Орбита-1», вот как
«Орбита».
«Орбита-2».
С такой вытянутой орбитой, так сказать. Что там несколько спутников, они один уходит, другой приходит.
Чтобы зоны тени не было, да?
Но для этого должны быть и станции с громадным параболой, громадной
антеннами приемными, вы имеете в виду, да?
Приемные антенны.
Это 4-5 метра, если не больше, да?
Больше. Громадная парабола. Такие параболы ставились, поставили в Владивостоке, в Кемерово, в Новосибирске, в Омске, а Томске не было.
Опять выпал Томск.
Да. Поэтому.
А диаметр, примерно, не помните, около 6, 8, 10 метров зеркала.
Наверное, 8, что-то 8, большая.
Ну, большие, да.
Большая парабола.
Угу.
Большая парабола. И потом, когда в 68-м году, в декабре месяце, сдали вот эти передатчики и башню.
Нашу башню, да? Государственную.
Да.
Вот ОРТПЦ нынешний.
То появилась возможность. В это время строилась радиолиния Москва-Иркутск уже.
Это радиорелейная линия.
Радиорелейная линия строилась.
Это как называют сейчас, магистральная релейка. Да,
магистральная радиолинейная линия Москва-Иркутск. И ответвление Анжеро-Сужинск-Томск. В Анжеро-Сужинске станция, башня на Басандайке, железная станция Томск-Басандайка и Томск. Вот сюда. А в Кемерово...
А в Басандайке она стоит, эта башня, до сих пор?
Стоит,
да?
В Кемерове кемеровчане поставили в Анжеро-Сужинске передатчик телевизионный, потому что они построили радиолинейную линию Кемерово, Анжеро-Судзинск.
А, вот, кстати, томские некоторые деревни, которые ближе к Анжерке, они брали анжеркское телевидение.
И когда было 50 лет советской власти...
Это 67-й год, да?
67-й год. Угу. То впервые томичи увидели Москву в 67-м году. Каким образом? Сенат пришел из Москвы в Кемерово, кемерчане дали на Анжерку, мы вас с Анжерки приняли на обычный приемник и дали в эфир. Шло изображение отвратительно.
На обычный приемник просто телевизионный, да, приняли?
Понятно. Отвратительно, качество было отвратительное. Понятно. Но впервые увидели это Москву. Изображение, а уже во второй половине 69-го года построили связисты линию от Анжерки до Томска, вот эту родильную линию, и сигнал с Кемерово пришел к нам нормально. То есть в середине 69-го года мы стали смотреть Москву.
И время вещания увеличилось, естественно,
и
да?
Стала быть Москва одна программа.
А, одна программа
одна
была?
Программа. Да? Москва и где-то Томск, маленькие кусочки. Потом через некоторое время... Видите, я больше о телевидении говорю.
Ну да.
Через некоторое время появилась вторая программа. Потом стали делать передатчики третьей программы.
Понятно.
И связисты, мы просили связистам, строите ретранслятор в области, в Колпашево, в других местах.
Чтобы в области идти, да?
Чтобы строить. Они говорят, обед загрузите.
Ага.
Загрузите, дайте загрузку, потому что им надо денежки получать.
Да.
И в конце концов мы решили, в Ленинграде была программа там 9 минут, или как это называлось?
600 секунд, а, ну да.
600 секунд, да?
Невзоровская, которая.
Невзоровская.
600 секунд.
И из этой программы мы делали следующее. Радиолиния на Омск ночью освобождалась, и мы просили связистов, они подавали нам сигнал, мы его записывали и стали давать его в эфир. Таким образом...
Это же технические находки, это думать нужно.
А когда они дошли до Тюмени и до Нижневартовска, то мы сигнал стали получать через Стрежевое с Нижневартовска и давать его...
Николай Константинович, скажите, вот у меня такой вопрос. А вот всем известно вот эти демонстрации советские, да, 7 ноября, 1 мая. А вы, будучи главным инженером, естественно, эти вот станции, как они, транслирующие, да? То есть вот вы обеспечивали съемки, прямую трансляцию демонстраций, да? Ну, советских там 70-е годы, 80-е. Вот как это происходило? Вот там же все было оцеплено, я помню, да? Ну, то есть ни к трибуне, ни
там
куда.
Там нельзя было ходить и так далее. Я обычно говорил, паяльник в руки, иди, с паяльником тебя пропустят.
Там же все КГБ было оцеплено, там же спецслужбы.
Но с паяльником пропустят,
потому что я точно помню,
человек в пределе.
Пацаном там же спецпропуска КГБ выделялись, кто на трибуну проходил, да? Вот.
Что интересно...
7 ноября же уже холодно было. Вот как это все вы переносили? Холод под трибуной вообще?
Нормально, с энтузиазмом, интересом.
А вот эти все первые секретари, Егор Кузьмич Лигачев, с вами нормально общались? То есть они же, вы же их видели?
Они не старались, чтобы их не показывали. Они не старались, в эфир не выходили.
Что в кадр не попадали,
Не попадали, потому что это считалось неприличным.
Плохим тоном, да?
Плохим тоном. Но Лигачев... очень хорошо помню наших людей.
А у него вообще память замечательная.
И такой пример. У нас был мастер по свету или осветитель Шаймет Иван Васильевич.
Угу.
И он, когда светил, он старался так светить, чтобы глаза не засветить, чтобы человек мог нормально работать, то есть хорошо светить. И когда уже как-то Иван Васильевич Шаймет был в Москве на учебе в Останкино, а Лигачев уже был в ЦК.
Во как.
И оказалось, что он в студии встретил и увидел это Иван Васильевич.
И узнал, да?
Он увидел, подошел к нему, поздоровался, и все глаза открыли, как это так, Лигачев к какому-то
светителю. Отметителю жмет руку.
И он спрашивает, как дела в Томске? Как дела в Томске? И что интересно, Мы, когда у нас появились три магнитофона, у нас появились три магнитофона, то мы предложили, что давайте мы 1 мая сделаем один из этих магнитофонов коллективного пользования, чтобы кемеровчан показать.
И Бычков,
ректор политического университета. И Мельникова, наша диктор и ведущая, на площади революции, значит, приветствовали оттуда кемеровчан. Мы записывали на магнитофоне. Кемеровчане, давай, они приветствовали их тогда, когда было удобно. Кемеровчане, когда им удобно, брали эту картинку и давали себе. Аналогично они тоже нас приветствовали и так далее.
Николай, на демонстрацию вот, на ноябрьские настроение вот всегда такое было, с подъемом какой-то?
Было поднятое.
А вы же за сутки разворачивали, да, ПТС-ку?
Чаще всего накануне разворачивали.
Ну, накануне,
потому что она большая.
А как сигнал гнали, когда не было вот воздушных релеек? По кабелю как-то на телевидении?
Никаких кабелей. Релейка появилась раньше, чем ПТС с радиолинией.
Раньше,
ПТС,
да?
С радиолинией.
И вы сразу на башню гнали?
Сразу на башню. Там стояла наверху...
Приемная тарелка, да?
Три антенны, которые снизу управлялись... чтобы можно было настроиться.
То есть они были управляемы, по азимуту и по горизонту, да?
Можно было
управлять. То есть они ловили вашу ПТС-ку, автобус,
совершенно
где бы она ни была, да?
Мы когда сдавали ПТС, в аэропорту пробовали. Угу. И с аэропорта пробовали. Дело в том, что мы когда получили ПТС, мы не получили ни метра кабеля. А кабель, особо коаксиальный, это было...
На вес золота, да?
Я случайно увидел Тусурина, где-то раньше лежит у них барабан кабеля, алюминиевая оболочка, медный провод и хороший кабель.
Что вам нужно?
Я обратился к ним, они дали мне целый барабан.
Понятно.
Да нет, больше барабана.
А ведь была дружба, да? Не за деньги, не за что.
Без всякого.
Вот.
И когда мы приложили этот кабель с верхней...
По башне, да?
Вниз. Мы никогда не имели проблем потери сигнала.
Ну, понятно.
Потому что...
Вы с любой точки города могли прямую трансляцию обеспечивать, да? На 360 градусов.
Кстати...
Антенн на 360 обеспечивала, да?
Со всех сторон.
Со всех сторон, да.
Кстати, 1 января 69 года в Томске появилось УКВЧМ вещание. То есть до 1 января 69 года вещания не было.
То есть радио не было вообще.
Только длинные волны были из Новосибирска.
Ну, то, что можно было в машинах принять, но это с помехой же, да? С шумами совсем, да?
Конечно.
Потому что у КВ это уже была частота звука. Это песню можно было слушать как песню, да?
Да. И, короче говоря, появилось две программы. Первая программа и «Маяк». Два передатчика, две программы. Потом уже...
Причем «Маяк» уже с хорошим качеством. Не стерео, конечно, но, да? Без помех, по сути дела.
Вот такие вот.
Николай Александрович, вот скажите, пожалуйста, вот ваше нынешнее отношение к телевидению, его, так сказать, вот безумное развитие, да, сейчас 150 каналов, там, 170, там, 200, там, вот, в тарелке, в триколоре и так далее, и тому подобное. Вот, но у вас нет такого ощущения, потому что вы уже мудрый человек, что вот телевидение в ваше время, оно несло свет, добро, настоящую культуру, воспитание в каждый дом. А телевидение нынешнее, мне кажется, больше несет заряд, я не могу сказать зла, но оно не успокаивает. Вот вы не можете не думать.
Вы знаете, вот телевидение, насколько я понимаю...
Ведь телевидение... Вот, Николай, извините, что я перебью, я бы забуду просто слово, и радиослушателям прошу простить. Ведь, простите, но телевидение – это ваша судьба и жизнь. Это, наверное, вот Богом предопределено. Правда, да?
Да, я...
И поэтому вы не можете спокойно на телевизор смотреть. Это судьба ваша. Вот в телевизоре вместилась ваша жизнь, Николай Константинович.
Что интересно, что ранее... Телевидение внимательно смотрели редактор, кто-то старше еще.
внимательно смотрели, чтобы было все точно.
Николаевич, а были цензоры из КГБ?
К сожалению, были цензоры, и можно было в эфир можно было прийти только то, что уже напечатано, и цензор прочитал.
А вот эта организация курировала вас как-то вообще?
Как?
Ну, вот цензоры из КГБ были?
Они не КГБ, они не знаю, откуда они... цензоры. Они в газеты читали.
Понятно.
И нас читали. И, скажем, если где-то приборный завод, ни в коем случае он не мог прийти.
Ну, военная тайна, да.
Вечерковали.
Ну, вы знаете, наверное, это в нынешней ситуации...
Сейчас
да.
Передачи, которые идут, репортажи, невнимательные, неточные. Когда не знаешь, тебе все понятно. Но когда ты знаешь, когда говорят о каком-то предмете или событии, которые ты хорошо знаешь, то там ошибок наворотов
да.
столько.
Николай Александрович, а может быть, вы помните, какое в ваше время к телевидению было уважение? Приехало телевидение на съемки снимать, да, в село. Это не праздник, это событие.
Вот у нас ездила на стройке Шестакова Нинель Александровна. Когда она ПТС приезжают где-то на стройку, стройка же это металл, кирпич и так
пыль,
далее.
Пыль, цемент, рёв машин.
Ей делали все, что она сказала. Готовили как нужно. Где убрать?
А помните, такой был радиокорреспондент, я имя отчество забыл, напомните, Чудный фамилия.
Чудный Геннадий Никифорович, кажется.
Да, Геннадий Никифорович. Вот я сейчас почему-то смотрел на вас и понял, а вы же еще и радиовещанием заведовали, да? Какое-то время. Ведь на сегодняшний день из телевидения ушло такое понятие, как радиорепортаж. Чтобы куда-то поехать с диктофоном. Помните, раньше были профессиональные, да? И сделать радиозарисовку, чтобы я через радиоволны представил картину, которая там у нефтяников, на аэродромах происходит. Это вообще умерло все.
Чудный Геннадий, он вообще был очень талантливый журналист. Когда он ехал в район, скажем, там где-то что-то случилось, то он с района привозил несколько материалов. То есть он заходил в школу, заходил в синагогу или в церковь.
Заходил и
заходил
в церковь.
Для того, чтобы рассказать, что там новое. Заходил в школу, клуб, библиотеку. То есть, если он поехал, то он брал много материала.
Вот посмотреть сегодняшний радиоэфир. Это порядка 20, больше 20 радиостанций, да? А где можно услышать нормальное слово? Нормальный радиорепортаж. Как живут люди? А нигде, наверное, по большому счету.
Я, как бывший работник телерадиокомпании Томской, должен, конечно, быть привязан к этому радио нашему. Но я все время слушал радио «Эхо Москвы». Почему? Потому что разговорное.
Разговор. Слово очень важно на самом деле.
Разговор очень важен, понимаете?
Слово важно, правильно, конечно.
Разговоры. Но потом мне тот же Юшин подсказал FM новости, как называется?
Вести ФМ.
Вести ФМ. Вести ФМ. Я стал их слушать. Почему? Потому что тоже говорят. Но они где-то перегибают. Шибко.
В агитации и пропаганде.
Перегибают. Но они, слава богу, приглашают умных, знающих специалистов. То есть, если приглашают по ледникам. Так такого, который ледники знают. Если приглашают по наводнениям, то есть приглашают специалистов настоящих.
Николай Константинович, а вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот будущее телевидения, радиовещания, вот, например, следующие 10-15 лет, оно, вот вы не думали на эту тему? Вот оно будет таким же, ну, простите, пошловатым, разлагающим нас, или все-таки оно одумается. Вот есть такой, помните, родители говорят сыну, одумайся, наконец.
Я думаю, что будет одумываться.
Будет одумываться.
Да. Я, например, уже вам говорил, что я считал, что кабельное телевидение – это тупиковый путь развития, что оно отмирает. Но сейчас я сам принимаю кучу программ
А вы помните, как раньше говорили, что дециметры никто никогда не будет смотреть? Помните этот период, да? Там середина 90-х.
Да, было, да? Всякое было.
А я помню одного очень мудрого человека. Вы его фамилию назвали. Это Юшин Владимир Николаевич, который съездил куда-то в командировку на юга. И вот так он, прищурившись, мудро говорит: подождите, года 3 пройдет и 5, и дециметры будут смотреть все. Вот посмотрите. А уже прошло времени сколько, и дециметры уже отмирают, да, по сути дела, как таковые. Метры уже отходят в небытие, метровые каналы в прошлое. Идет цифра.
Сейчас цифровое телевидение идет и нормально. Мы не можем даже предугадать, как оно будет.
Вот я хотел, сейчас смотрю на вас, и вы мне сказали, цифровое телевидение в 56-м году вы могли предугадать?
Да ну,
что в 2016-м вы будете, Николай Александрович Зайченко, смотреть цифровое телевидение?
Все годы мы получали из Москвы, вообще Министерство связи, я когда работал до 69-го года, рекомендации, над чем работать рационализатором. И там были рекомендации, как изменять качество показателей чего-то, что во время вещания телевизионного. То есть никто не знал, что можно во время обратного хода луча в обеденной строке, так называемой, что там можно много-много чего-то там передавать. А сейчас передается, можешь измерить, проверить работу канала, не мешая работе телевидения.
Николай Александрович, у нас немножко времени осталось. Я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники». У нас сегодня в гостях Николай Александрович Зайченко, ветеран томского телевидения, помнящий о нем все. Вот скажите, Николай Александрович, я не могу не спросить, вот перестройку с каким ощущением вы восприняли? Ведь эта волна была, ну, в общем, свободы в хорошем смысле слова, не в плохом, правда?
Дело в том, что мы, когда были в гости Радио СССР, в 69-м году, когда мы ушли из связи, техническая база телевидения.
А вы до этого связистом были,
связисты,
да?
Раньше...
Это управление связи, да?
Ранее телецентр состоял из тех, которые готовят технику для показа телевидения, и передатчиков.
И творцов, да?
И передатчиков.
А, передатчиков.
Передатчики. Отдельно были творцы, которые уходили...
Которые постоянно
куда-то
ломают
уходили
технику, да?
Потом нас забрали и отдали туда, где творцы, чтобы были все вместе. И мы получили...
То есть у вас под одной крышей две структуры было, по сути дела.
И мы получили бурное развитие, внимательное. Потому что дело в том, что в связи много забот. Их почта, перевозка...
Ну и плюс они
утраты.
Почти военная организация, да?
Да. Отдали нас туда, что только мы занимались... Мы получили хорошее развитие. Хорошее развитие. А когда наступила вот эта перестройка, то... хуже стало, потому что нас не стали собирать технических руководителей для того, чтобы мы как-то общались, что-то познавали, обменивались опытом и так далее. Поэтому мы встретили...
А в плане творчества вы вот эту свободу уже ощущали?
Дело в том, что...
Или это была не свобода, а вседозволенность?
Вот я вам скажу, что наши товарищи, творцы, Дюрич, Золотомской, другие товарищи.
Дюрич, она работала в Москве, да, на ВГТРК?
Да. Они готовили передачи таким образом, что им никогда их замечаний никто не делал. И даже при мне было, когда наш куратор в Москве говорит главному режиссеру Барнаула, говорит: слушай, пойдем посмотрим, как нужно делать передачи,
в Томске, да?
Чтобы они шли с первого предъявления, чтобы никто их не... не браковал ни по техническим,
ни
по творческим. И поэтому, как они делали, они шли с первого предъявления. То есть никто их не... никакой цензора не было там. То есть шло оно нормально.
А операторы, вот у вас же и могучие очень операторы, по сути дела, все операторы, которые до сегодняшнего дня работают на коммерческих телекомпаниях, они
наши были,
ваши,
выходцы,
да?
От нас.
Это же такие, как Михаил Николаевич Скворцов, да, вернувшийся.
Что интересно, я вот замечал, как-то в газете было, когда Скворцов работал не у нас, а на ТВ-2, что он где-то поехал, еще что-то снял. Я говорю, он делал так, как Чудный когда-то делал. Когда поехал...
Да, раз уж поехал, надо снять.
Сейчас получается так, и летит в Москву для того, чтобы сделать только один сюжет. Хотя можно...
Ну, грубо говоря, зайти на ВДНХ, еще куда-нибудь.
Томское землячество, что-то еще.
Да найти... Егор Кузьмича Легачева найти. Может быть, интервью даст. Правда, как живет в Москве-то на пенсии?
Мы вот когда были в Кемерово, то мы зашли в магазин, спросили, а что у вас продается томское?
О!
Квас, и там что-то еще, ну и так далее, понимаете? То есть...
Николай Константинович, вот молодежь, которая нынче на ВГТРК работает, на томском телевидении, вас радует?
Вы знаете, радует, потому что техники осваивают новейшую технику.
Новейшую. Она технику. Вам и не снилась на самом деле, да?
С богатейшими возможностями и так далее.
Я напомню радиослушателям, у нас в гостях Николай Константинович Зайченко, ветеран томского телевидения, много лет проработавший главным инженером, руководителем Домрадио. Николай Константиновичу 85 лет, и все, кто вот слушал, ну, в общем, и не дашь. Поэтому, Николай Александрович, я благодарю вас, что вы потратили время, приехали к нам. Наверное, я могу только одного пожелать – здоровья и долгих лет жизни. Вот. И пусть телевидение, Николай Константинович, вас не расстраивает, которое вы видите с экрана. Вот, наверное, еще больше пожелать, правда? И земной вам поклон, что вы пришли. Огромное вам спасибо. Всего доброго, счастья, здоровья. Здоровья вашим близким, внукам. Ну и процветание телевидению. Спасибо. Вашему первому дому, да?
Спасибо.
И вашей первой профессии. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.